Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы завершаем серию передач о процессе Виктора Кравченко против «Лэтр Франсез». Напомню, функционер советской закупочной комиссии в Америке Виктор Кравченко бежал в апреле 44 года и затем опубликовал книгу «Я выбрал свободу». Книга имела успех, была переведена на 20 языков. Но когда эту книгу издали во Франции, против Кравченко выступили французские коммунисты. В еженедельной газете «Лэтр Франсез» появилась статья, подписанная псевдонимом «Сим Тома». Кравченко, говорилось в ней, предал родину во время войны, он ничтожество и пьяница, он связан с американскими спецслужбами и книгу написал не сам. В ответ Кравченко подал в суд за клевету на «Лэтр Франсез», за которую отвечал главный редактор Клод Морган, и отдельно на коммунистического журналиста Анре Вермсера, автора одной из наиболее злобных статей. Процесс проходил в Париже с 24 января по 4 апреля 1949 года. Ну вот мы подошли к рассказу о его завершающей стадии. Напомню, мы следим за перипетиями этого дела по секретным обзорам иностранной прессы, которые тогда же делали для верхушки советского руководства по особым закрытым письмам ТАСС, ОЗП.
Мы уже достаточно много рассказали нашим слушателям о ходе этого дела, о тогдашней позиции французских коммунистов. Они гордились своей борьбой в сопротивлении, не допускали мысли о несовершенстве сталинского режима, отрицали, что в СССР могли иметь место репрессии. Однако они были правы в том, что книга Кравченко была произведением сложного авторства. Он действительно не один ее писал. С ним работал известный журналист Юджин Лайенс, ему помогала ставшая его близким другом Элизабет Хапгуд, состоятельная американка с русскими корнями. Но и рука ЦРУ за Кравченко тоже просматривалась. На процессе выступило несколько десятков свидетелей. Со стороны защиты «Лэтр Франсез» известные французские общественные деятели коммунистического толка и прибывшие из Советского Союза свидетели, знавшие Кравченко по прежней жизни. Рукопись книги анализировал знаток и переводчик русской литературы Владимир Познер. Со стороны Кравченко в суд явилось множество беженцев из СССР и поведало о своих бедах и мытарствах.
Не лишне заметить, что Владимир Познер, старший, был коммунистом, и на его анализе это сказывалось. И в этом состоял один из расчетов защиты «Лэтр Франсез», старательно смещавший акценты слушаний с разбора критики советского режима в книге Кравченко на критику персоны самого Кравченко. Под конец адвокатам обеих сторон предстояло произнести итоговые речи. Ну и что же они говорили?
Все речи были длинными, некоторые потребовали ни одного судебного заседания. Сначала выступали адвокаты Кравченко. Иземан сослался на выступление свидетелей и заявил: «Можно считать доказанным, что книга «Я выбрал свободу» правдиво описывает советский режим».
8 марта, Франс Пресс. В отношении возмещения убытков Эйземан сообщил, что истец потребовал уплаты ему 1 миллиона франков за статью Сима Томаса, 2 миллиона франков за статью Версмера и 1 миллион франков за статью Моргана, плюс еще по 2 миллиона франков за каждую из них. Требование о предоставлении этой дополнительной суммы объясняется чрезвычайно большими расходами Кравченко в связи с вызовом свидетелей. Таким образом, общая сумма составляет 10 миллионов франков. Эйземан ответил, что книга Кравченко и раньше была популярна, и что в связи с процессом ее продажи не увеличились, в то время как еженедельник «Лэтр Франсез», «Версмер» и «Морган» приобрели известность благодаря процессу. Изара рисует портрет Кравченко. Он никогда не был силен в идеологических вопросах. Кравченко – буйный и сентиментальный человек. Он ярый идеалист. До 1937 года он был верным коммунистом, не испытывавшим никакого беспокойства. Он стал бунтовщиком после того, того, как его допрашивал НКВД, потому что он не хотел приноровиться к облику дисциплинированного члена партии. Причиной этого бунта не являются теоретические соображения. В его книге чувствуется такая же страстность, как в нем самом. Это произведение мятежника, человека с кипучим темпераментом. Книга создана по образу человека, и Кравченко со всей страстностью стал человеком, изображенным в его книге.
Изар указывал, что коммунистические журналисты не доказали, что автором книги является не Кравченко. К тому же высказали противоречивые суждения. То приписывали авторство группе меньшевиков, то американской секретной службе. Потом, изучив представленную рукопись книги, предпочитали говорить о роли американского редактора-переводчика в ее создании. Затем выступали адвокаты защиты «Lettre Française».
15 марта, Франс-Пресс. Матарассо выражает удивление по поводу того, что Кравченко не возбудил преследования против американских и бельгийских газет, которые раньше, чем «Lettre Française», заявили, что автором книги является не Кравченко, а Лайонс. Адвокат подвергает затем критике рукописи, с прежним хладнокровием доказывает, что эта рукопись не является рукописью книги «Я выбрал свободу». Самое большее, заявляет он, этот документ мог служить в качестве канвы для этой книги.
Я хочу обратить внимание наших слушателей еще на одно имя. Фредерик Потшер, журналист, дававший обзоры процесса на французском радио. Его репортажи довольно регулярно включались в ОЗП, и внимательному читателю тассовских бюллетеней имя это должно было запомниться. Тогда ведь французская, а вслед за ней вся западная пресса о деле Кравченко против «Lettre Française» писала много и страстно. Для ОЗП переводили довольно много, но явно не все. О критериях отбора можно только догадываться, но, просматривая сплошь ОЗП, начинаешь думать, что выбирали самые показательные и характерные статьи, те, что действительно давали представление о настрое западной публики. Брали сообщения информагентств, Франс-Пресса, самого ТАСС, а вот репортажи определенных журналистов переводили с выбором. Фредерика Потшера выбрали. Вот в его изложении та речь адвоката Матарассо, которую мы только что цитировали.
«В общем, — сказал Матарассо, — эта книга является грубым обманом с использованием литературных приемов в политических целях. Если Кравченко выиграет этот процесс, то книга «Я избрал свободу» будет и в дальнейшем обманывать легковерных людей и толкать их на войну. Клод Морган и Андре Вюнсер протестовали против того, что из этого обманщика делают патриота, этого дезертира превращают в символ свободы. Вслед за Матарассо выступил адвокат Блюмель. Я здесь не для того, чтобы защищать Сталина, французскую коммунистическую партию или Тореза, которого я не видел уже 11 лет, заявил адвокат Блюмель. Но эта книга не имеет иной цели, как служить черным замыслом некоторых политических кланов, которые хорошо известны нам, заявил адвокат.
Давайте, Оля, не будем сейчас пытаться даже вкратце изложить речи адвокатов. У них были все те же мотивы, которые присутствовали на процессе в целом. Главный адвокат «Lettre Française» Норман повторил свои основные претензии к Кравченко. Его выступления в США тянут на призыв к войне против СССР. Кравченко лгал в книге и затем в суде об обстоятельствах своей биографии и искаженно изобразил жизнь в СССР.
Изар, как мы видели, обрисовал портрет Кравченко в духе, ну, романтического бунтаря такого. Норман оценил его иначе.
21 марта, Франс-Пресс. Норман затем выражает серьезные сомнения по поводу внутренней борьбы своего противника. Внутренние конфликты Кравченко в действительности не являются его собственными. Они являются произведением американского редактора книги «Я выбрал свободу».
Мы уже достаточно говорили о просталинской позиции французской компартии, и для ее иллюстрации просто грех не процитировать еще один пассаж из речи Нормана.
Норман обрушился на ложь Кравченко о советских судах и полиции. Это, заявил он, пресловутая тема полицейского террора. Норман затем утверждал, что московские процессы в книге «Я выбрал свободу» представлены как пародии на правосудие, и он с негодованием протестовал против таких утверждений. Исключено, чтобы обвиняемые в Москве не могли использовать открытого заседания и заявить о своей невиновности, если они действительно были невиновными. Затем Норман воздал должное объективному подходу Вышинского, являвшегося тогда прокурором Советского Союза, при допросах на процессе Радека, Зиновьева, Пятакова, Ягоды, Тухачевского и других обвиняемых сталинским режимом. Прибывший во время заседания Изар прервал Нормана замечанием, касавшимся деятельности советских судов. Последовал обмен замечаниями в весьма решительном и иногда резком тоне.
Вот как выглядело продолжение этой сцены в описании Фредерика Патшера.
После этой речи встает адвокат Изар и разоблачает методы коммунистов, которые предъявляют неподдающиеся проверке документы и газетные вырезки, обзывая всех тех, кто не проявляет энтузиазма в отношении их режима, сволочью, предателями, агентами нацистов. Обращаясь к своему противнику, адвокат Изар рычит: «Вы не имеете права делать такие нагромождения. Вы вместе со своими политическими друзьями призвали в 1939-40 годах брататься с немцами». Немедленно возникают шум и суматоха. Морган рычит: «Лжец, лжец, председатель! Господа, я вас выведу». Но спокойствие постепенно воцаряется. Заседание продолжается.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Мы подходим к финалу рассказа о судебном процессе советского перебежчика Виктора Кравченко против коммунистической французской газеты «Lettre Française» в 1949 году. Вы знаете, я читала в ОЗП буквально сотни листов с отчетами об этих судебных слушаниях и думала, ну как суду из этого всего выпутаться? Стороны обвиняют друг друга в предательстве и лжи. Вместо выяснения, содержится ли клевета в журналистских выпадах «Lettre Française», обличают и защищают советский режим. Забавным образом, все разом указывают суду, что от его решения зависит судьба свободы слова во Франции. Только вот трактуют проблему противоположным образом. Вот я выбрала несколько цитат из адвокатов.
Изар, мы требуем строгого осуждения, предусматривающего возмещение морального и материального ущерба, наказания за доказанное преступление. Мы требуем этого, ибо такое осуждение явилось бы подтверждением того, что свобода еще существует во Франции, и что свобода выражения своего мнения не исчезнет вследствие фактического произвола клеветников. Эйземан. Для того, чтобы существовала печать, нужно изгнать виновных в диффамации. Норман. Разрешается ли во Франции критиковать политическую пропаганду? Кравченко является личностью, пропаганда которого является лишь чьим-то оружием. Эта пропаганда опасна для нашей страны и для сохранения мира. Ваше решение, господин председатель суда и господа судьи, вызовет большие отклики во всем мире, который вновь встревожен слухами и угрозами войны. Имели ли мы право разоблачить Кравченко и его пропаганду войны? В этом суть данного процесса.
Ну, вот так выглядело это противостояние и накал страстей в нем. Но давайте, однако, уже о решении суда.
4 апреля, «Франс-Пресс». Процесс, возбужденный Виктором Кравченко против французской еженедельной газеты «Lettre Française», закончился в пользу автора книги «Я выбрал свободу». Однако трибунал не присудил в пользу Кравченко 10 миллионов франков возмещения убытков, как он этого требовал. Первое решение суда касается статьи Сима Томаса. Суд констатирует, что еженедельник «Lettre Française» не доказал, что Кравченко не является автором своей книги. Еженедельник «Lettre Française» не доказал также, что Кравченко – мошенник и пьяница. Поскольку установлен таким образом клеветнический характер обвинений, содержащихся в статье Сима Томаса, суд при определении меры наказания и размера возмещения убытков учел, что ответчик является патриотом и страстным полемистом, и приговорил Клода Моргана лишь к 5000 франков штрафа и к 50000 франков возмещению ущерба. Второе решение суда касается статьи Андрея Вермсера. Суд допускает, что ответчики имели основание сурово осудить поведение Кравченко, который в своей книге хвастал тем, что он обманул власти своей страны. Но суд считает, что ответчики потеряли чувство меры, грубо оскорбляя Кравченко. Их оскорбления в большей степени были продиктованы желанием нанести вред, чем желанием доказать истину. Суд констатирует, что еженедельник «Lettre Française» не доказал того, что Кравченко Кравченко предатель. Letter Frances не доказал также, что Кравченко был агентом американской секретной службы. Что касается обвинений в ложных свидетельствах, выдвинутых против него в связи с событиями, свидетелем которых он являлся в Советском Союзе, то суд, учитывая противоречивый характер свидетельских показаний по этому вопросу, считает невозможным сформулировать какое-либо решение. Он ограничивается констатацией того, что еженедельник Letter Frances не представил формальных доказательств, что приведенные Кравченко факты являются ложными. Таким образом, имеется диффамация. Но учитывая, что ответчики являются патриотами и страстными полемистами, суд приговорил Клода Моргана и Андрея Вюрмсера к 5000 франков штрафа каждого и совместно к 50000 франков возмещения ущерба.
Третий пункт касался статьи Клода Моргана. Там примерно то же самое, и та же сумма штрафа и возмещения ущерба. Таким образом, Кравченко присудили в сумме 150 тысяч франков. Кравченко, отмечали журналисты, выглядел довольным, принимал поздравления.
Ну, формально он все же победил, хотя решение суда, надо отдать должное председателю Дюркейму, было виртуозным. Он ухитрился уйти от политических компонентов дела, остаться строго в рамках закона, да и избежать всех бесчисленных ловушек этого дела.
5 апреля. Агентство «Франс Пресс» передает следующий обзор Раймонда Юбера. Трудно найти лучше продуманный и более стройный текст, который бы так хорошо отражал невозмутимость правосудия перед лицом пристрастности сторон. К такому выводу приходят все наблюдатели, вне зависимости от своих политических убеждений, в связи с приговором, вынесенным председателем суда Дюркеймом по пресловутому делу Кравченко. В пространной мотивировочной части приговора обе стороны могут найти основания, чтобы чувствовать себя удовлетворенными и выражать неудовольствие. Кравченко выиграл дело, однако Кравченко получил гораздо меньшую сумму, чем 10 миллионов франков, которую он требовал. Суд признает, что он является умным и культурным человеком, что он не пьяница и не изменник. Однако некоторые положения мотивировочной части содержат довольно суровую оценку Кравченко. Самое знаменательное место в приговоре – это отказ суда выразить свое мнение относительно советского строя. В течение 2 месяцев в суде шла борьба, целью которой было выяснение вопроса о том, лгал ли Кравченко, описывая в книге «Я выбрал свободу» сцены чистки, полицейского террора и голода в СССР. Суд спокойно констатирует, что по этому вопросу свидетели, которые, очевидно, были искренни, дали совершенно противоречивые показания.
В нашем разговоре участвует сегодня писатель Борис Носик, автор единственной книги на русском языке о процессе Кравченко. Борис Михайлович, вот вы, когда работали над книгой, застали еще многих участников этого дела. Давайте поговорим о том, что это были за люди и что для них значил тогда и позднее процесс Кравченко. Начнем, давайте, с главных деятелей процесса, адвокатов.
Конечно, Изара я не застал. Изар умер. Изар был избран после процесса, был избран во Французскую академию, успел померить мундир Французской академии и вскоре умер. Поэтому я, когда приехал, я посещал вдову Изара и дружил с его дочерью Мишель Монье Изар и с его внуками. Я застал мэтра Матарассо. Это был очень симпатичный человек. У него на Рю Турнон была еще контора адвокатская. Я к нему приходил, и что-то он себя чувствовал нехорошо. А потом он немножко освоился и сказал мне: «Да, да, много мы говорили глупостей. Много глупостей говорилось в те времена. Но вы заметили, Борис, что я не задал ни одного вопроса Бубер Нойман?» Ну, мэтр Матарассо – прекрасный человек, ему было стыдно. Стыдно за то вранье, которое содержалось во всех речах. Он это понимал, все это понимали, все эти участники, все эти выступавшие свидетели, они все, и Жан Кассо, и Мануэль Дасте де ла Вижер, и, ну, конечно, Пьер Декс. Я говорю: «Пьер Декс, прочитал ваши газеты сегодня в Национальной библиотеке. Что вы думаете?» Он сказал: «Ну что, это было преступление против духа». Он писал уже предисловие к Солженицыну в это время. Ну, все реагировали по-разному. Клод Морган, 1956 году оказался в Будапеште в гостинице. В окно он видел, как вошли советские танки. И он написал потом в воспоминаниях: «Боже, какая боль, какой стыд. Я был у Фредерика Паташера. О, веселый человек!» Он говорит: «Это же Париж, все забыли. Жена Кравченко, красавица, это Зинаида Горлова, все о ней говорили, на завтра забыли. Париж такой, вы знаете, сегодня об одном, завтра о другом». Я говорю: «Ну как же вы могли? Там же была такая драма. Проходили русские, значит, репрессированные из лагерей, какие-то свидетели невероятные шли».
Борис Михайлович, читая эти материалы, я вижу явно, что Изар был увлечен личностью Кравченко. Это даже из его речи чувствуется. Вот, честно говоря, мои собственные впечатления о Кравченко после чтения отчетов о процессе скорее негативные. Я говорю, поясню не столько о его позиции, сколько о том, как этот человек себя вел, каким аргументом прибегал и так далее. Но это мое личное мнение. Однако мне было любопытно прочесть в вашей книге, что, оказывается, такое же примерно впечатление о Кравченко вынес и упомянутый уже Фредерик Паташер, имя которого мне по УЗП было уже знакомо к тому моменту, когда я его нашла в вашей книге. При том, что репортажи Паташера очень корректные, объективные, такие отстраненные. Поэтому давайте вернемся к этому человеку. У него как-то изменились впоследствии его впечатления об этом деле?
У кого? У Паташера? Нет. Паташер сказал: «Русские? Разве это были русские? Вот у моей жены, она дружила с Гончаровой, с Ларионовым, с эсерами, это были русские. Они говорили по-русски. Моя жена была русская. Разве это русские?» Правильно совершенно. Это были люди с Украины. Они говорили на украинском или на суржике. Они говорили на южно-русском диалекте. Я думаю, что один человек в зале суда вообще мог их понять. Этого человека звали Нина Николаевна Берберова. Она была единственной русской корреспондентом от газеты «Русская мысль». И она единственная, что могла понять, потому что я разговаривал с князем Андрониковым, переводчиком МИДа. Ну, неужели он мог понять эти слова, которые они употребляют? Кроме того, они были не ораторы, они кричали, они были люди, измученные лагерями. Понимаете, Паташер говорит: в Париже сегодня одно, завтра другое. Париж – город моды. Мы с женой общались с другими русскими. Это не русский, он говорит. Да и Кравченко не похож на русского. Конечно, Кравченко на Украине встречается этот тип очень часто. Темноволосый, курчавый, красавец такой.
Борис Михайлович, я вот что хочу спросить. Вот на суде было много говорено о том, кто был настоящим автором книги и кто приложил к ней руку. Кравченко предъявил, как мы помним, рукопись. Представил письменные показания издателя, переводчика Никольского, еще там кого-то, свидетельство Дон Левина, что тот не имеет к книге никакого отношения. Но вот обратите внимание при этом, главный соавтор, как о нем говорят многие, Юджин Лайонс, в ходе суда никак себя не проявил. Не явился на суд, допустим, чтобы засвидетельствовать, что Кравченко полноценный автор. Но в печати опосредованно говорил о своем авторстве. Вы, Борис Михайлович, писали, что к тому времени между Лайонсом и Кравченко возник конфликт.
Вы помните такой фильм «Хвост машет собакой»? Человек, который придумал для телевидения вот целую войну где-то в Югославии, которой не было. Так вот, человеку этому заплатили хорошо, но ему обидно, потому что очень здорово получилось. Книга получилась, которую переводил и обрабатывал Лайонс, стала бестселлером. Бестселлером редко становятся книги. Юджину Лайонсу, конечно, обидно. Кравченко, значит, он настрочил 1000 страниц, которые дядя Джека Лондона, Чарльз Маламут, перевел на английский, и Кравченко ему заплатил. Но это же невозможно было печатать. Нужна же была книжка, рассчитанная на Запад каким-то образом. Поэтому все, что содержится в этой книге, это жизнь Кравченко. Подписать вторую фамилию или подписать, как иногда честно делали в России, написано «литературная обработка такого-то, такого-то», да? Лайонсу, конечно, было обидно.
Ну вот мы завершаем длинный разговор о давнем парижском судебном процессе. Показательно, что книга Кравченко и история его суда с «Lettres Françaises» в итоге стали в большей мере фактом западной истории, нежели истории советской. В СССР книга Кравченко практически не появлялась в самоздате. Знакомясь, кстати, вот с материалами секретных переводов книг, которые делал 4-й отдел ТАСС для советского руководства, я сталкивался с черновиками и фрагментами переводов этого сочинения, но утверждать, что оно было переведено целиком и дошло до элитных читателей все тех же ОЗ, я не могу. В постсоветской России книга Кравченко осталась малоизвестной, она не переиздавалась, тогда как на Западе этот сюжет, конечно, известен очень, и он имеет своих исследователей. Но ясно, что открытия, которые сделал для Запада Кравченко, они уже для современных его соотечественников отнюдь не открытие. Но, может быть, вот наши передачи смогут возбудить, если угодно, исследовательский интерес к этому сочинению Кравченко в России, к роли этой книги в европейской истории. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал писатель Борис Носик. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru